Представил очередной выпуск новостей на волнах Радио Свобода. В дополнение к нему рассказ о погоде. Сегодня будет прохладно в северо-западных областях Европейской России. Здесь кратковременные дожди, температура плюс 10-15. В центре России циклон, местами кратковременный дождь, днем не более 18 градусов тепла. В субботу студентов и школьников теплой погодой природе также порадовать не удастся. Почти всюду будет прохладно, на севере России просто-таки ненастье. Лишь на юге еще задерживается летнее тепло. На северо-западе России в основном без осадков, плюс 10-15, в центральном районе местами дожди, днем плюс 13-18. В Санкт-Петербурге в пятницу синоптики предсказывают дожди, температура днем плюс 13-15. А вот наш корреспондент Александр Добрый написал мне на пейджер о том, что в Санкт-Петербурге сейчас плюс 7, идет сильный дождь, но это понятно еще довольно-таки рано, и температура соответствует времени дня. Спасибо Александру за это сообщение. Погода онлайн, так сказать. В субботу в Санкт-Петербурге без существенных осадков, днем плюс 13-15, в воскресенье дождь, температура не выше 16 градусов. И, наконец, Москва. В пятницу и субботу температура максимальная плюс 14-16, дождь, западный и юго-западный ветер. В воскресенье также дождь, температура 15-17 градусов, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас о том, какие темы мы предложим вам в ближайшие полчаса. Вернее, это будут не темы, а, я бы сказал, вопросы. Существует ли в Польше угроза для демократии? Каковы перспективы новой американской стратегии в Ираке и каковы шансы ЦСКА на успех в Лиге чемпионов? Одна из тем, которую только что я анонсировал, из Польши. Там в четверг были арестованы бывший министр внутренних дел Януш Качмарик, бывший главный комендант полиции Конрад Карнатовский, и бывший руководитель крупнейшей государственной страховой фирмы ПЗУ Яромир Нецель. Оппозиция заявляет об угрозе для демократии в стране, ни больше, ни меньше. Подробности в репортаже Алексея Дзиковицкого.
Януша Качмарика, Конрада Карнатовского и Яромира Нецеля прокуратура подозревает в том, что они имели отношение к утечке секретной информации. Центральное бюро по борьбе с коррупцией планировало задержание высокопоставленных чиновников Министерства сельского хозяйства, в том числе и его руководителя, тогда вице-премьера Анже Лепера, которые, как предполагали сотрудники бюро, берут взятки. Однако Лепера об операции кто-то предупредил, и тот избежал ареста. Задержание связано с тем, что данные лица препятствовали следствию по делу об утечке информации о подготовке антикоррупционной операции в Министерстве сельского хозяйства. Что касается конкретных обвинений, то для того, чтобы их представить, требуется время, и прокуратура обязательно сообщит, на каких основаниях эти лица задержаны. Заявила представитель Варшавской окружной прокуратуры Мажана Муха-Подлевска. В начале августа премьер Ярослав Качинский неожиданно отправил Януша Качмарика в отставку. До сих пор Качмарик был одним из ближайших сотрудников Качинского. Мотивируя свое решение, премьер также говорил об утечке секретной информации.
Министр Качмарик
оказался в кругу подозреваемых, что касается утечки информации, которая, по крайней мере, частично сделала невозможной операцию по делу о взятках за передачу сельскохозяйственных угодий под застройку.
Отдровление грунту.
После этого Качмарик обвинил нынешние власти в нарушениях закона и создании тоталитарного государства. По его словам, Ярослав Качинский использует спецслужбы для борьбы с политическими оппонентами.
Не поддамся.
Я не сдамся, обязательно буду бороться и не позволю, чтобы меня запугали.
И не дамся застрашить.
Говорил Януш Качмарик неделю назад во время пресс-конференции в Варшаве. Качмарик дал показания перед парламентской комиссией, которую одни депутаты назвали откровением и шокирующими сведениями, а другие, из правящей партии «Право и справедливость», смесью полуправды и откровенной лжи. Аресты Качмарика, Карнатовского и Нецля состоялись в моменте, когда оппозиция требовала рассекретить показания Качмарика перед парламентской комиссией. Я оцениваю это однозначно как арест по политическим мотивам. Януш Качмарик открыто говорил вещи, очень неудобные для нынешних властей. А последствия этого такие, как когда-то в Польской Народной Республике или в нынешней Белоруссии. Ему затыкают рот. Заявил представитель Качмарика адвокат Войцех Брахович. Браховича поддерживает оппозиция, а бывший президент Лех Валенса даже назвал случившееся событием родом из сталинских времен. Между тем, власти категорически отрицают, что аресты Качмарика, Карнатовского и Нецля имеют политические мотивы и связывают шум вокруг этого события с сопротивлением коррумпированных кругов польского общества. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Завтра 1 сентября. В России первый день осени всегда назывался Днем знаний, но в последние годы эта дата ассоциируется, увы, и с трагедией в Беслане. Кроме того, нынешний учебный год одновременно и год выборов в России, парламентских и президентских. Вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода», звучит так. Считаете ли вы, что современная российская школа свободна от политики? Пожалуйста, присылайте свои ответы на пейджер номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода» и код Москвы 495. Отправить нам ответ с помощью СМС-сообщения можно, прислав его на номер +7 903 743 2801. Итак, считаете ли вы, что современная российская школа свободна от политики? Сейчас в студии ко мне присоединился Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро еще раз.
Доброе утро.
Выборы, которые грядут в России, наверняка на страницах прессы обсуждаются уже довольно подробно. Что есть в сегодняшних российских газетах?
Маховик событий закручивается. Вчера очередную пресс-конференцию провел председатель Центра избиркома Владимир Чуров, который сказал о том, что перед нами вырисовывается перспектива достичь хорошей явки избирателей. И газета... Российская газета подмечает новые тенденции в работе Центра избиркома, который не прекращает свою работу, несмотря на столь оптимистичное заявление председателя ЦИК, наоборот, пытается проникнуть во все новые сферы общественной жизни. Так, известные блогеры из «Живого журнала», продолжает издание, согласились помочь ЦИК в расширении связи с интернет-сообществом. По их словам, предполагается создание отдельного сайта, прикрепленного к «Живому журналу», который на доступном народу языке будет информировать о ходе выборов и избирательной кампании в целом. Это цитата. Основной аудиторией сайта по замыслу блогеров станут пользователи интернета от 18 до 35 лет. Как известно, молодежь традиционно является наиболее инертной частью избирателей, которая не проявляет высокой активности на выборах. Поэтому ЦИК бросил якорь именно в ЖЖ, в «Живой журнал». Владимир Чуров подтвердил вероятность того, что блогеры займутся и сайтом Центра избиркома. Советы блогеров будут полезны, ведь это новое поколение, сказал Владимир Чуров. Заповеди выборов, «Российская газета».
Как ведущий программы «Радиоблог» на «Радио Свобода» могу сказать, что блогеры могут такого написать в «Живой журнал».
Ну, видите, они обещают на доступном народу языке все-таки излагать.
Это очень двусмысленное понятие. Доступный народу язык.
Отчет еще об одном событии, о драматичном. В сегодняшнем номере газеты «Коммерсант» вчера в Новопушкинском сквере правозащитники и журналисты упоминали Анну Политковскую, которой в этот день должно было исполниться 49. Собравшиеся не поверили первым итогам расследования ее убийства и говорили, что Анна Политковская мешала власти живой, а теперь мешает мертвой. Руководство «Новой газеты», где работала журналистка, убеждено, что следствие по делу Политковской умышленно размывается. Была установка собрать виновных, газета «Коммерсант».
Спасибо, Дмитрий Морозов сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. Ну а сейчас в Москве 8 часов 15 минут и на волнах «Радио Свобода», как всегда в этот час, краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
День рождения Анны Политковской отметила в четверг демократическая общественность России. В мире были казнены за текущий год свыше 5500 человек, больше, чем за два предыдущих года, сообщает правозащитная организация. В Нью-Йорке в помещении офиса одной из структур ООН обнаружено опасное химическое вещество фосген. В Великобритании вспоминают принцессу Диану, погибшую в автокатастрофе в Париже ровно 10 лет назад. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» примерно через 15 минут в середине часа. Ну а сегодня в 11 утра после выпуска новостей программа «Час прессы». Центральная тема петербургских СМИ – арест крупнейшего авторитетного предпринимателя города Владимира Барсукова-Кумарина. Кто и что может стоять за этим арестом? Тему обсуждают корреспондент «Новой газеты» в Петербурге Александр Самойлов, редактор отдела «Криминал» газеты «Аргументы и факты Петербург» Кристина Важенина и редактор отдела «Новости компании» газеты «Деловой Петербург» Роман Овчинников. Ведет программу Виктор Лизунков. Час прессы, 31 августа, 11 утра. Ну, а сейчас в Москве 8 часов 16 минут, и на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Вчера в Монако состоялась жеребьевка группового турнира футбольной Лиги Чемпионов. Один из российских клубов, то есть ЦСКА, принимает участие в групповом турнире. Вчера ЦСКА попал в группу G. Его соперниками стали итальянский Интер, голландский ПСВ Эйндховен и турецкий клуб Фенербахче. Два украинских клуба сыграют в основном турнире Лиги Чемпионов. Киевские динамовцы попали в группу F. Там «Динамо» сыграет с английским «Манчестер Юнайтед», итальянской «Ромой» и португальским «Спортингом». А в группе D сыграет донецкий «Шахтер». Здесь его соперники – итальянский «Милан», португальская «Бенфика» и шотландский «Селтик». Все группы очень сложны. Подробности, полный состав групп на сайте «Радио Свобода» свободанews.ru и в начале тройной W, разумеется. Вчера же перед жеребьевкой и во время ее были названы лучшие клубные игроки года. Советский бывший российский вратарь Леонид Досаев вручил премию вратарю Челси Петру Чеху. Остальные призы получили представители клуба «Милан», обладателя Лиги Чемпионов. Паоло Мальдини признан лучшим защитником, Кларенс Зейдорф – полузащитником, а Кака – нападающим. В Санкт-Петербурге вчера «Зенит» провел ответный матч второго квалификационного раунда Кубка УЕФА против словацкой команды «Вион» из Златы Моравцы. «Зенитовцы» победили со счетом 3-0, первый матч они также выиграли 2-0, и «Зенит» стал участником Кубка УЕФА. В основную сетку Кубка УЕФА пробился также днепропетровский футбольный клуб «Днепр». Сыграв ранее на своем поле в ничью с польской командой ГКС 1-1, украинский клуб одержал и гостевую победу со счетом 4-2. Продолжается чемпионат мира среди юношей. Возраст футболистов тут до 17 лет. В Южной Корее вчера четырьмя матчами завершилась стадия 1/8 финала. Аргентина-Коста-Рика 2-0, Нигерия-Колумбия 2-1, Англия-Сирия 3-1 и Германия-США 2-1. В четвертьфинале сыграют Аргентина с Нигерией и Англия с Германией. Ранее определились две другие пары 1/4 финала: Испания-Франция и Гана-Перу. Продолжается в Нью-Йорке последний в году турнир теннисной серии «Большого шлема» открытый чемпионат США. Здесь одержали победы во втором круге россиянки Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Анна Чеквитадзе и Мария Кириленко. Выиграл свой матч и Николай Давиденко. Еще в одной встрече две россиянки сыграли друг с другом. Надежда Петрова нанесла поражение Анастасии Родионовой. И еще один российский представитель Игорь Андреев уступил сегодня Фелисиано Лопесу из Испании. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Далее переходим к экономической информации. Наш экономический обозреватель Иван Трефилов в частности расскажет о том, что сейчас происходит с золотовалютными резервами России.
Золотовалютные резервы России с 18 по 24 августа сократились на 0,2% и составили 413 миллиардов 800 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. Таким образом, Россия по этому показателю по-прежнему занимает третье место в мире после Китая и Японии. Золотовалютные резервы этих стран составляют сейчас 1 триллион 330 миллиардов и 920 миллиардов долларов соответственно. До весны 2008 года цены на жилье в России будут относительно стабильными, однако затем последует их бурный рост, сопоставимый с тем, который наблюдался на этом рынке в прошлом году. Согласно прогнозу главного аналитика российской гильдии риэлторов Геннадия Стерника, цены на жилье в стране с весны 2008 по весну 2009 года вырастут вдвое, а в дальнейшем они будут увеличиваться на 20-25% ежегодно. Южноафриканская «De Beers», крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, до конца 2008 года рассчитывает приступить к геологоразведке в России в рамках совместного предприятия с российской компанией «Ауроса». Об этом в интервью агентству «Интерфакс» сообщил глава представительства «De Beers» в России Найджел Кизер. В сентябре 2006 года «De Beers» и «Ауроса» подписали меморандум о возможности проведения совместных геологоразведочных работ как на территории России, так и в других регионах мира, включая Африку. Правительство Румынии с начала года выкупило у граждан почти 14,5 тысяч старых легковых автомобилей в рамках кампании, название которой можно перевести как «Операция Драндулет». За каждый сдаваемый старый автомобиль, выпущенный до 1995 года, правительство готово выплатить его владельцу примерно $1250. Но эти деньги могут быть потрачены исключительно на покупку новой машины, меньше загрязняющей окружающую среду. В Румынии, вступившей с 1 января 2007 года в Европейский Союз, средний возраст находящихся в эксплуатации легковых автомобилей составляет 13 лет. Это самый высокий показатель в странах ЕС. По данным Министерства охраны окружающей среды Румынии, с начала года купленные в рамках компании новые легковые автомобили составили почти 10% общего объема их продаж в стране.
Иван Трефилов представил выпуск экономических новостей. Я же дополню его рассказ сообщением о курсах валют. Официальный курс российского рубля с 31 августа – 25 рублей и 64 копейки за 1 доллар США, 35 рублей и 1 копейка за евро. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар и 37 центов. Ну а сейчас в Москве 8 часов 22 минуты, и мы предлагаем вашему вниманию программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Новая американская стратегия в Ираке не приносит ожидавшихся результатов, приходят к выводу эксперты Конгресса. Доступную роскошь намерена предложить россиянам одна из ведущих американских корпораций. Жертвами новаторского ограбления стали американские торговые центры. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Условия, поставленные Конгрессом в качестве критериев оценки прогресса, достигнутого в Ираке, по большому счету не выполнены. Иракское правительство не смогло достичь политического прогресса, а американская армия не смогла стабилизировать даже Багдад. Такой вывод содержится в докладе, подготовленном экспертами Конгресса. В ближайшие недели законодатели намерены принять решение о судьбе военной операции в Ираке. С подробностями Алан Давыдов.
В четверг информационному агентству Associated Press стало известно, что Центральное финансово-контрольное управление США на днях опубликует свою оценку попыток нормализации обстановки в Ираке. Многие детали этого документа пока неизвестны, но сообщается, что большинство критериев, по которым Вашингтон был намерен оценивать результаты новой иракской стратегии, принятой к исполнению около полугода назад, не достигнуты. Учитывая, что в этом году Конгресс США уже 3 раза высказывался за свертывание военной операции в Ираке, многие в Вашингтоне полагают, что дальнейшая судьба иракской кампании будет определена в середине сентября, когда президент Джордж Буш доложит Конгрессу о ситуации в Ираке на основании выводов командующего американскими войсками в Ираке Дэвида Петреуса и американского посла в этой стране Райана Крокера. Интересно, что в промежуточном докладе Совета национальной безопасности при Белом доме, опубликованном 12 июля, эксперты сделали вывод, что ситуация соответствует 8 из 18 установленных Конгрессом критериев оценки происходящего в Ираке. Если же верить сведениям о докладе Центрального финансово-контрольного управления, в нем положительная оценка сопровождается только 3 критерия. Неужели за минувшие 1.5 месяца так резко ухудшилась ситуация в Ираке? Я задал этот вопрос аналитику Вашингтонского фонда наследия Питеру Бруксу. Мы лишь приблизительно знаем о содержании доклада. Он еще не опубликован для обсуждения и даже не поступал к законодателям. Так что пока не ясно, является ли используемая главным ревизионным ведомством методология оценки прогресса в Ираке той же, что применялась администрацией. Было бы удивительно, если бы она выглядела по-другому. Я бы предпочел дождаться публикации доклада в полном виде, чем опираться на обрывочные сведения из прессы, а затем посмотреть, какой доклад представит Белый дом Конгрессу к 15 сентября. Питер, а нет ли у вас ощущения, что этот документ, подготовленный экспертами Конгресса, где большинство принадлежит демократам, может основываться на определенной политической установке? Действительно, Центральное финансово-контрольное управление относится к законодательной ветви власти и является инструментом расследования Конгресса, ныне оппозиционного Белому дому. Однако это не политический орган. Он всегда стоит в стороне от межпартийной борьбы. Для меня бесспорно одно. Если даже этот доклад составлен добросовестно, то иные точки зрения на ситуацию в Ираке все равно имеют право на существование и должны быть учтены. Как заявили в четверг представители Белого дома и Пентагона, доклад Центрального финансово-контрольного управления по ситуации в Ираке зиждется на излишне жестких стандартах, оставляющих место только черным и белым тонам. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу считает, что по крайней мере в сфере безопасности в Ираке в последнее время достигнут очевидный прогресс. Количество убийств на религиозно-этнической почве сократилось там по сравнению с прошлым годом на 75%.
Рассказывал Алан Давыдов. Одна из крупнейших американских торговых сетей, добившаяся всего за несколько последних лет феноменального успеха в Соединенных Штатах и десятки других стран, готова попытать счастье в России. Сеть кофеен Starbucks откроет в сентябре свое первое кафе в Москве.
Starbucks, не только приучивший американцев к крепчайшему кофе, но и утвердивший моду на небывалые и дорогие кофейные напитки, надеется на то, что и в России найдется немало поклонников того, что для многих американцев является доступной роскошью. Интересно, что Starbucks решил пойти в Россию, несмотря на то, что ему пришлось столкнуться с российской коррупцией задолго до открытия своего первого кафе. Вот что говорит профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Одна из причин столь позднего появления Starbucks на российском рынке стала результатом попытки одного из российских граждан, по сути, шантажировать компанию. В 2002 году он зарегистрировал на свое имя их торговую марку и потребовал с них $600 000 за право использования ее в России. Немало времени ушло на то, чтобы добиться правды через суд. Профессор, Старбаксу явно повезло больше, чем другим иностранным компаниям в России в этом смысле. Один из судов решил дело в пользу россиянина, и лишь другой встал на сторону Старбакса. Это был для компании серьезный удар. Она осознала, что прежде чем иметь дело с Россией, нужно обеспечить себе там надежную крышу. Как и для других иностранных компаний, решение пойти в Россию – одно из самых трудных и рискованных бизнес-решений. Оно часто сопряжено с риском для жизни их работников. Поэтому-то среди американских предпринимателей, пытавшихся иметь дело с Россией, разочаровавшихся гораздо больше, чем удовлетворенных. Но для Starbucks ставки высоки. Их рост в Америке замедляется, а Россия – последняя из крупных стран, где у них нет кофеин. И они считают, что они могут преуспеть, даже несмотря на то, что конкуренция на российском рынке довольно сильная. А чем все-таки берет Starbucks? Как бы вы объяснили их феноменальный успех по всему миру, тем более, что их кофе, напитки откровенно дорогие? Они создали ауру класса, превратив свой товар, в том числе благодаря высоким ценам, в роскошь, доступную западному массе. Среднему жителю западной страны с его средним доходом доступны массовые привычные удобства. Starbucks же предлагает ему немножко больше. Все эти удивительные, невиданные комбинации кофе из некоего экзотического мира. Профессор Маршал Голдман комментировал решение сети кофеен Starbucks открыть свое первое кафе в Москве. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Прежде чем передать слово Виктору Нехизину, который сейчас ко мне присоединился в московской студии «Радио Свобода». Виктор, доброе утро.
Доброе утро.
Два слова о чемпионате мира по легкой атлетике в Осаке. Сегодня завершили состязание в ходьбе на 20 километров у женщин. Здесь победу одержала россиянка Ольга Каниськина, а второе место у Татьяны Шемякиной. Двойной успех сборной России. Следующие полчаса вот какие темы на волнах «Радио Свобода». Свобода российской школы от политики, фестиваль мусульманского кино в Казани и 10 лет со дня гибели принцессы Дианы. Ну, а теперь, Виктор, вам слово. Свобода в 9, сегодня в 9.07 на волнах Радио Свобода. О чем будем беседовать?
Ну, начнем мы с темы довольно важной вчерашней. Вчера в Нижнем Новгороде прошел обыск в редакции Нижегородской Новой газеты, и мы подробно поговорим с главным редактором Нижегородского выпуска, довольно известным автором Захаром Прилепиным. Он, собственно, сам расскажет, что же вчера происходило и что это означает для Нижегородской Новой газеты. Конечно же, опять будем вспоминать Анну Политковскую. Вчера, как, наверное, уже все знают, прошел в Москве митинг в памяти ее. Мы поговорим не только об этом митинге, но и о том, как идет следствие. Кроме этого, наши традиционные рубрики. Ну и, конечно же, в рубрике «Москва и Петербург» мы не могли обойти стороной тему вчерашнего открытия новой станции метро в Москве. Вот об этом и поговорим.
Спасибо, Виктор. Итак, в 9.07 программа «Свобода в 9» с Виктором Нехизиным. Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В ингушском городе Карабулак в ночь на пятницу произошло убийство трех членов семьи русской учительницы Веры Драганчук. Неизвестные, ворвавшись в дом, расстреляли ее мужа и двух сыновей. Сама женщина не пострадала, ей удалось спрятаться от стрелявших. О судьбе пятого члена семьи, дочери Драганчук, ничего не известно. В столице Афганистана, Кабуле, произошел мощный взрыв. Один человек погиб, двое ранены. Associated Press сообщает, что автомобиль, управляемый смертником, взорвался у входа в военный сектор аэропорта, охраняемый преимущественно афганскими военными. Демократическая общественность России отметила в четверг день рождения Анны Политковской. Ей исполнилось бы 49 лет. В Москве акция памяти журналистки собрала около 500 человек. В Екатеринбурге местное отделение мемориала провело пикет в память об убитой журналистке. Генеральный секретарь ООН, бывший министр иностранных дел Южной Кореи Пан Ги Мун приветствовал освобождение южнокорейских заложников в Афганистане. Последние 7 остававшихся в плену пленников были отпущены в четверг. Афганские власти подвергли критике действий Южной Кореи как уступку экстремистам. В Великобритании вспоминают принцессу Диану, погибшую в автокатастрофе в Париже ровно 10 лет назад. Организаторы конференции о добрососедстве в Европе, открывающейся 3 сентября в Брюсселе, пригласили в качестве наблюдателя представителя Белоруссии. У побережья города, израильского города Хайфа столкнулись 2 судна – израильское грузовое и иностранное пассажирское. По предварительным данным, пропали 2 человека. Международная организация, выступающая против смертной казни, сообщила, что в этом году были казнены свыше 5500 человек.
И в продолжении выпуска новостей сообщение о том, как погода сегодня может повлиять на здоровье. На северо-западе Европейской России сохраняется сырая и прохладная погода. При ней весьма вероятное обострение хронических заболеваний бронхов и легких. В средней полосе также удерживается довольно прохладная погода. При этом содержание кислорода в воздухе близко к норме, и погода должна быть для большинства людей благоприятной. Но, и обратите на это особое внимание, на то, что повышенный фон атмосферного давления может вызывать недостаток. Домогание у особо метеочувствительных людей, в частности у тех, кто страдает сосудистыми расстройствами. Пожалуйста, будьте внимательны к своему здоровью, будьте осторожны. Восемь часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы возвращаемся к одной из главных тем утреннего эфира. Перед 1 сентября в Кировской средней школе номер 47 побывала наш корреспондент Екатерина Лушникова. В этой школе не до политики. За сутки до начала занятий еще не закончен ремонт здания. Итак, Екатерина Лушникова, Вятка.
Главной проблемой для Кировской средней школы номер 47 остается ремонт. Несмотря на то, что завтра, уже 1 сентября, далеко не все еще готово к новому учебному году.
Никто ничего не ремонтировал, в туалете дверь снята, вот так стоит на входе, в блок туда дверь снята, вторая вообще подперта, ничего понять не могу.
Ремонт в школе до сих пор еще не закончен, потому что выделенных средств оказалось недостаточно, рассказывает директор Владимир Кадычагов.
Предположим, дают школе миллион, мы договорились с какой-то фирмой, 700 тысяч ушло на материалы, остается 300 тысяч, из них 50% налогов. Чтобы вот выйти из этого положения, они нанимают менее квалифицированную рабочую силу, поэтому вот эти затяжки, получается, что эти ремонтные работы еще будут продолжаться, ну, где-то в сентябре месяце.
Однако Владимир Кадычагов мечтает, что со временем, а возможно уже в этом учебном году, школа превратится в настоящий дворец. На современный дизайнерский проект мэр Кирова даже пообещал выделить 1 000 000 рублей.
И когда я вышел на дизайнеров, я сразу сказал, ребята, а почему все делать какие-то банки, какие-то магазины, какие-то офисы? А почему не сделать каким же дворцом, допустим, школы наши?
Вот только зарплата служащих такого дворца может остаться прежней. Сейчас жалование преподавателя старших классов в кировских школах составляет всего 5-6 тысяч, а младших только 3, рассказывает учитель истории Ольга Жукова.
Ну, вы знаете, вот практика показывает, что в школе остались или ленивые, или люди, которые преданы своему делу, и действительно вот больше нигде себя не видят, кроме как в школе. Ведь, в принципе, учительская профессия – это такой сублимат множества разных профессий. Ты журналист, потому что тебе приходится интервьюировать своего ученика на уроке, выстраивать таким образом диалог, чтобы не обидеть и быть корректным по отношению к ученику в своих собственных оценках. Учитель – это актер, а как каждый урок – это твой спектакль. Так ли маленький ты, смеешься, плачешь, все что угодно для того, чтобы добиться результата.
Среди тех, кто завтра будет спешить на спектакль 1 сентября на День знаний, Саша Вишневский, ученик 4 класса.
Скажи, ты вот с удовольствием идешь 1 сентября в школу?
Ну да.
А что тебе в школе нравится?
Уроки.
Какие?
Математика, там русский, физкультура.
Ты спортсмен?
Ну да.
А какой у тебя любимый вид спорта?
Перестрелка.
Перестрелка?
Это игра такая.
Ну а чтобы не случилось в кировской школе реальной перестрелки или еще какой беды, все классы перед 1 сентября еще раз проверит кинолог с собакой. Также в школе существует собственная служба безопасности. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Ну а тему продолжит традиционный опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы, что современная российская школа свободна от политики? С этим вопросом наша коллега Лада Леденева обратилась к жителям Ставрополя.
Конечно, нет, совершенно не свободно. Даже если взять учебники истории, это же тихий ужас. Каждый пишет, что хочет, как хочет. Это не учебники, и не только по истории, и по другим предметам. Совершенно это не учебники. Они не дают знаний. Конечно, залезть можно в интернет и что-то скачать, там что-то взять, но это же не те знания.
У меня сын в частной школе учится, поэтому там никакой политики нет. У него еще история не началась. Как предмет. Не, ну, Путин, он знает, конечно, что это наш президент. Подрастет тогда и будем думать.
Я работаю сама учитель. Наша школа вне политики. У нас этого нет. У нас эстетическое воспитание, экологическое воспитание. Вот так построена работа. Я просто считаю, что история передается несовершенно. Просто нет единого учебника, единого мнения. И каждый учебник интерпретирует события по-своему. Я просто считаю, что этого предмета в школах нет.
Школа не может быть далека от политики. Школа должна быть рядом с политикой. При социализме мы не можем хвалить капитализм, а при капитализме мы не можем хвалить социализм. Ну, старшеклассники не знают, кто президент.
Не свободно от политики. У меня внучка 30-й школе учится. Там есть члены партии, например, преподаватели. А дети практически ничего не знают. Свою внучку спрашиваю, она ничего не может сказать ни о Ленине, ни о Сталине. Своего мнения у нее нет.
Мы живем в таком государстве, когда мы должны интересоваться, что происходит каждый день. Школа как связана? Изучение учебников, это же все создано, так сказать, на политической основе. Мы же теперь не признаем больше старую историю, а новую историю. Дети должны ее изучать, значит, они изучают политику нашей страны.
Я вообще-то работаю в спортивной школе. У нас нет ни истории, ничего, у нас велоспорт и плавание. Ну, мне кажется, что сейчас у нас далеки от политики все дети.
Сейчас, по-моему, в школе вообще воспитанием детей вообще, по-моему, не занимаются. Когда я учился, так была политинформация. А сейчас, насколько я знаю, ну, если элементарно не соблюдают правила движения, по тротуару ходят по левой стороне. А какой политики, а тем более про выборы там. Ну, о выборах они, наверное, что-то знают. Телевизор смотрят, там, радио. Хотя, правда, что они смотрят, это тоже вопрос.
Экономика определяет политику. Все школы экономически зависят. От спонсоров, от местных властей. А местные власти выше, выше, выше. То бишь, все политизировано. Еще как политизировано. Экономика определяет политику.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, считаете ли вы, что современная российская школа свободна от политики. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас предлагаем вам выпуск новостей культуры. В частности, в нем рассказ о новой книге стихов Игоря Померанцева, о фестивале мусульманского кино в Казани и о памятной доске на Петербургском доме Сергея Довлатова. Выпуск представляет наш коллега Петр Вайль.
Третьего сентября в 15:00, в день рождения писателя Сергея Довлатова, в Петербурге состоится церемония открытия мемориальной доски на доме номер 23 по улице Рубинштейна, где Довлатов прожил 31 год. Гранитную доску размером 1 на 1,2 метра изготовил скульптор Алексей Архипов. На ней значится: «В этом доме с 1944 по 1975 год жил писатель Сергей Довлатов». На церемонию приедут вдова писателя Елена и дочь Катерина, которая возглавляет Международный фонд Сергея Довлатова. Довлатов родился в 1941 году в Уфе, куда была эвакуирована его семья, в 1944-м вернувшаяся в Ленинград. В 1978-м эмигрировал в Соединенные Штаты, жил в Нью-Йорке, где и умер в августе 1990 года. В Казани с 6 по 12 сентября пройдет третий международный фестиваль мусульманского кино «Золотой минбар». Президентом его является председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнуддин. Если в первом фестивале в 2005 году были представлены 40 фильмов из 12 стран, то в нынешнем 200 кинолент из 46 стран – Алжира, Италии, Индонезии, США, Индии, Боснии и Герцеговины, Кувейта, Дании, Египта и других. В церемонии открытия принят участие Катрин Денев. Среди почетных гостей Казанского кинофестиваля – актер Евгений Миронов и режиссер Вадим Абдрашитов. Будет устроен творческий вечер казахского поэта и писателя Аужаса Сулейменова. В Московском музее современного искусства на Петровке открывается выставка «Мангоу. Две реальности». Это 110 фотографий Александра Забрина, сделанных в ходе съемок фильма Сергея Бодрова-старшего «Мангоу». Первый раздел экспозиции составляют снимки, воспроизводящие разные сцены картины. Во втором разделе представлены рабочие моменты съемок, оставшиеся за кадром кинофильма. Картина «Мангоу», рассказывающая о юности Чингисхана, впервые была показана на Выборгском кинофестивале «Окно в Европу» в нынешнем августе. Выставка фотографий Александра Забрина продлится до 23 сентября. В германских городах Франкфурте и Штутгарте начались винные фестивали, которые продлятся до 7 и до 9 сентября соответственно. Особое внимание во Франкфурте вызывает местный рислинг, а в Штутгарте красный троллингер и белый мюллер тургау. В московском издательстве «Новое литературное обозрение» вышла новая книга стихов сотрудника «Радио Свобода» Игоря Померанцева «Служебная лирика». Среди персонажей книги – старые радиоприемники, короткие и ультракороткие волны, пленки, студии, микрофоны, наушники и радиожурналисты. Оформил книгу Ризо Габриадзе. «Служебная лирика» Игоря Померанцева будет представлена на Московской международной книжной ярмарке, которая открывается на следующей неделе.
Наш коллега Петр Вэль представил выпуск новостей культуры. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас еще одна памятная дата. Сегодня исполняется 10 лет со дня трагической смерти принцессы Уэльской Дианы. Она погибла в ночь с 30 на 31 августа 1997 года в Париже в результате автокатастрофы. Из Лондона передает Наталья Голицына.
На поминальной службе, отмечающей 10-ю годовщину со дня гибели принцессы Дианы, будут присутствовать королевская семья во главе с Елизаветой II, брат и обе сестры принцессы, премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Приглашены также бывшие премьер-министры Тони Блэр и Джон Мейджор, друзья принцессы и представители благотворительных организаций, которые патронировала Диана. Всего на мемориальной службе в гвардейской часовне Вестминстерских казарм соберется около 500 человек. Там прозвучат два духовных песнопения, написанных главой англиканской церкви архиепископом Кентерберийским в память о Диане, а принцы Уильям и Гарри прочтут выдержки из Нового Завета. Во время церковной службы будет исполнена также музыка, которую любила принцесса, в частности, произведения Моцарта и Рахманинова. Однако нерукотворным памятником принцессе остается основанный в Англии буквально через 3 дня после ее гибели мемориальный фонд принцессы Уэльской Дианы, целью которого стало продолжение благотворительной деятельности принцессы и реализации всех ее проектов, которые она патронировала. Через 3 месяца после своего образования мемориальный фонд Дианы собрал более 38 миллионов фунтов. В немалой мере этому способствовала продажа записи песни Элтона Джона «Свеча на ветру», посвященной памяти Дианы. Сейчас активы фонда ее имени превышают 100 миллионов фунтов. Один из директоров мемориального фонда принцессы Уэльской Дианы Пол Хэнсби в интервью «Радио Свобода» отмечает, что и через 10 лет после кончины принцессы дело, которому она себя посвятила, продолжает жить.
Фонд продолжает многое из того, что делала Диана. В частности, он дает деньги на те цели, которые преследовала принцесса. Мы помогаем многим неблагополучным людям, как в развивающихся странах Африки, так и в Британии. Мы продолжаем субсидировать медицинскую помощь африканским странам в регионе Сахары. В частности, оказываем помощь больным СПИДом. Помогаем мы и испытывающим нужду молодым людям, особенно беженцам. Фонд заботится о том, чтобы их дела слушались в судах и помогает им интегрироваться в наше общество. Мы также продолжаем кампанию, которую вела Диана, по запрету противопехотных мин. Ее усилия завершились международным соглашением, запрещающим использование этих мин, которое вступило в силу через несколько месяцев после ее смерти.
Говорил директор мемориального фонда принцессы Уэльской Дианы Пол Хэнсби. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В Москве 8 часов 45 минут. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
В Великобритании вспоминают принцессу Диану, погибшую в автокатастрофе в Париже ровно 10 лет назад. Вчера, в четверг, демократическая общественность России отметила день рождения Анны Политковской. В Нью-Йорке в помещении офиса одной из структур ООН обнаружено опасное химическое вещество – фосген. В Киргизии сегодня отмечают 16-ю годовщину независимости. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» обзор региональной российской прессы. О чем пишут газеты Сочи, рассказывает наш корреспондент Олег Родин.
Газета «Деловой Сочи» повествует о скандальном решении депутатов городского собрания по поводу предстоящего сноса знаменитого концертного зала «Фестивальный» и предоставления некоему инвестору обширного земельного участка в той же парковой зоне общего пользования под строительство новой концертной площадки вместе с парой колоссов более чем 100-метровой высоты, 30-40-этажных небоскребов под апартаменты с автопарковкой, выставочными и развлекательными центрами. Депутатов экстренно собрали на внеочередную сессию. Для решения вопроса о судьбе концертного зала извещает газета. Этот вопрос уже выносился на сессию месяцем раньше с формулировкой о согласовании продажи акционерному обществу Сочи фестивальный концертного зала фестивальный. Теперь рыночное слово «продажа» заменили на благовидную формулировку «реализация проекта по инвестированию». При этом площадь концертного зала сокращается почти на четверть, а его изящная современная конструкция заменяется на некое подобие космического корабля с наглухо задраенными люками. Чем мотивирована необходимость строительства зданий в 32 и 37 этажей на месте популярного сквера с фонтанами, запрашивали депутаты. Однако с перевесом в 16 голосов городское собрание одобрило проект. Как заявил после голосования Владислав Фунтиков, заместитель председателя городского собрания Сочи, решение принималось в условиях явной ангажированности целого ряда депутатов. Сочинская народная газета рассказала о молниеносном сносе бульдозером дома 21А на улице Первомайской, согласно договору на застройку этого участка акционерным обществом «Сокол», которому оставалось выселить последнего жильца. Квартира съемщику Валерию Рогачеву была предложена за выселение из квартиры неравноценная компенсация, на которую он не согласился, потому как купить на сумму в 20 тысяч долларов он ничего бы не смог, а выселяться и прописываться с дочерью ему просто некуда. У Рогачева дважды взламывали квартиру, учинили кражу, затем подожгли крышу, а теперь дом сравняли с землей бульдозером. Вместе со всем его имуществом. Сейчас на месте уничтоженного дома развернулась стройка. А Валерий Рогачев и его дочь остались без крыши над головой. Журналист Илья Неделько говорит о письмах в редакцию «Народной газеты».
Читатели подкидывают темы, это как помощь. Иногда чем-то не знаешь, если позвонят, расскажут, такая-то проблема. Конечно, конечно. И через письма, и через электронную почту, и через телефонные звонки, то есть бывало, телеграммы даже приходили.
В семье президента появился пингвин из Сочи, сообщает газета. Сочинскую гимназию номер один посетила супруга президента Российской Федерации Людмила Путина. Цель ее визита – посещение педагогического круглого стола, на котором обсуждались вопросы сберегающих здоровье технологий в школах и вузах города. Из гимназии высокая гостья уходила не только с образцами детского журналистского творчества, но и с пингвином, связанным руками учениц 5-6 классов и подаренным на память от всех учеников гимназии. Об этом повествует рубрика «Высокий визит» в Сочинской народной газете. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Сочи.
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» мы познакомим вас с ответами наших слушателей на вопрос: считаете ли вы, что современная российская школа свободна от политики? Вот что пишут нам слушатели, например, Николай Борода. «Школа была, есть и будет орудием в руках государства», считает он. «Следовательно, каково государство, такова и школа». Во всяком случае, Чехов своего «Человека в футляре» не случайно с учителя писал. Я тоже думаю, не случайно. Константин прислал нам афоризм: «А сколько учителей истории территории на ее свалке. Много, Константин. Нищий учитель самый опасный, и поэтому подколодный толкователь политики временно существующей власти. Мнение Матвея. Школа крайне политизирована, считает Сергей Николаевич. Основное место приложения усилий нынешней власти для насаждения мелкобуржуазного сознания, формирования потребительского общества и безмозглого быдла. Вот так дословно и сказано. Александр Добрый пишет нам следующее. Признак отсутствия государственной политики в современных школах – это признак слабости и недальновидности государства. Хочу всех успокоить, сегодня такая работа ведется и будет усиливаться. Школа, как всегда, набита политикой, поэтому она свободна от знаний. Тоже весьма афористичная фраза, прислал ее нам Александр. Следующий ответ. Если по терминам «современная российская школа» понимать весь цикл «школа, семья, институт», то, конечно, эта школа подвержена агрессивному влиянию. Иначе сегодня у нас не насчитывалось бы десятки тысяч профашистских штурмовых отрядов типа наших. Мнение Владимира из Москвы. Еще один ответ. Какая может быть свобода от политики, если директорам школ поголовно велено голосовать за «Единую Россию», сообщает нам Александр из Свердловска. «О чем вы говорите?» — вопрошает Игорь Алексеевич. Достаточно посмотреть, что выделывают директора школ и учителя в своем большинстве во время выборов, и сразу станет понятно, что школа по уши сидит в Единой России. Еще одно мнение. Любое государство имеет политическое устройство, от которого зависят все сферы жизни общества, в том числе и образование. Социальное ведет к равенству людей, а буржуазное отдает приоритет богатым. Отсюда насаждение деградации и фальсификация истории. Мнение Лидии. Так, слушатели Радио Свободы отвечают сегодня на вопрос. Считаете ли вы, что современная российская школа свободна от политики? Ну что ж, мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и передаем слово нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о волне таинственных попыток ограблений американских магазинов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Полиция в Вирджинском техническом университете совершила серьезную ошибку, оперативно не оповестив студентов и преподавателей о том, что в университетском городке было совершено убийство, и убийца может находиться неподалеку. К такому выводу пришла специальная комиссия, назначенная губернатором Вирджинии, для расследования деталей кровавого инцидента, происшедшего 16 апреля. В тот день один из студентов начал стрельбу, сначала в общежитии, а затем в учебном корпусе, застрелив 30 человек. Комиссия также пришла к выводу, что университетское руководство, осведомленное о психических проблемах убийцы, ложно интерпретируя правила, защищающие личную информацию о студентах, не предприняло необходимых мер для его изоляции и предоставления ему медицинской помощи. Федеральные власти готовы начать уничтожение плантаций наркотиков, разбитых в федеральных лесах. Об этом в четверг заявили представители Государственной службы охраны лесов. Как выясняется, под сенью знаменитых калифорнийских хвойных лесов скрываются обширные плантации марихуаны, по оценкам лесников около 2000 гектаров. Как принято во всяком подпольном производстве высокоприбыльного продукта, плантации охраняют специально нанятые вооруженные группы безработных. За последние 3 недели в Калифорнии было уничтожено почти 300 тысяч кустов марихуаны и конфисковано 10 стволов оружия. Федеральные власти намерены активизировать кампанию уничтожения наркотических плантаций в национальных лесах в сентябре, перед сезоном сбора урожая марихуаны. Небывалый скачок цен на бензин прошлым летом не был результатом сговора нефтяных компаний. Такой вывод сделали федеральные инспекторы, расследовавшие этот эпизод по требованию законодателей. Тогда цена горючего подскочила за полгода почти на треть, до $3 за галлон бензина. Комиссия пришла к выводу, что цены повысились в результате необычного повышения спроса и более низкого, чем обычно, уровня производства бензина. Это было вызвано переходом нефтеперерабатывающих заводов на выпуск горючего с большим содержанием этанола. Впрочем, один из инспекторов остался при особом мнении. Он считает, что нефтяные компании все-таки пытались сорвать дополнительную прибыль за счет потребителей. Агенты ФБР, судя по всему, почти раскрыли серию крайне необычных, если не сказать абсурдных преступлений, объектами которых стали в последние дни торговые центры в разных концах страны. Преступник требовал перевести на свой банковский счет крупные суммы, угрожая взорвать магазины. Естественно, вымогатель в конце концов был найден, рассказывает Владимир Морозов.
Изобретательный жулик грабил американские магазины, находясь в Португалии. Он делал это с помощью мобильного телефона с номером Лос-Анджелеса. Начинал с города Сэнди, штат Орегон, и быстро набирался опыта. Начальник городской полиции Гарольд Скелтон рассказывает, что в универсам Safeway позвонил неизвестный, сказал, что он рядом, у него пистолет, и если ему не переведут деньги на заокеанский счет, он начнет стрелять в людей. Ему не поверили, и тогда он сообщил, что подложил бомбу. По словам Пола Бейли, шерифа округа Берриан, штат Техас, человек, позвонивший в магазин «Нардинг», приказал запереть двери, собраться в одном месте, сесть на пол и не пытаться связаться с полицией. Затем шантажист заявил, что хотя он и находится за тысячи километров, он взорвет магазин, если ему не вышлют деньги. Менеджера магазина не только отправили ему 3000, но и отказались говорить с полицией, когда оттуда позвонили, чтобы узнать, почему «Нардинг» вдруг закрылся. Магазин Walmart в городе Ньюпорт, штат Род-Айленд, отправил 10 тысяч. Это звучит как полный бред, безумие. Как можно верить таким угрозам? Как он всех взорвет с расстояния в тысячи километров? Как можно принимать такое всерьез? В крупном продмаге Диллонс, город Хитчинтон, штат Канзас, грабитель превзошел себя. Он заверил продавцов и покупателей, что отлично видит их, и приказал им раздеться. Они разделись и выслали выкуп. Во многие магазины срочно выезжала полиция. В поисках взрывчатки служебные собаки обнюхивали стеллажи на складах и машины на стоянках. Иногда людей эвакуировали. Бомб не обнаружено. Нашлись смельчаки, которые денег не выслали и послали жулика подальше. Стивен Макослан, представитель штата Мэн, с гордостью говорит. Штат Мэн не заплатил ни копейки. В разные магазины звонили, но никаких денег не получили. Но робких оказалось больше. Полиция пока не сообщает, сколько успел награбить шантажист, удалось ли выйти на след по номеру счета и арестован ли его владелец. Известно лишь, что у него появились подражатели. Они уже пытались выжать деньги из нескольких банков и магазинов в Калифорнии, Вермонте и некоторых других штатах.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Песня «Большие девочки не плачут» в исполнении Ферги стала самой популярной композицией недели. Она поднялась на первую строчку списка хитов журнала «Билборд». Flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center, clarity, peace, serenity.
И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Наш эфир продолжит программа «Свобода в 9». Ее представит мой коллега Виктор Нехизин. Ну а с вами прощаются продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущий Алексей Кузнецов. Это был последний летний в этом году выпуск программы «Время свободы». Утренний выпуск. Всего вам самого доброго. И осень тоже прекрасное время года. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.